Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
Продолжаем прямой эфир. Меня зовут Никита Воронков. В гостях у нас сегодня заместитель председателя Общероссийской общественной организации «Комитет солдатских матерей России по защите прав призывников» Андрей Курочкин. Беседуем мы об осеннем призыве. Андрей Николаевич, вот в отличие от весеннего призыва, который был перенесен на более позднюю дату, да, из-за распространения коронавируса, он как-то сдвигался или сжимался, как-то видоизменялся?
Значит, нет, сам призыв не изменялся, он как был с 1 апреля по 15 июля, так и был календарно, но фактически военные комиссариаты работали в другом режиме, то есть в очень ограниченном режиме, и это привело к ряду проблем. Сейчас разберем все нюансы. Значит, первый месяц...
Но осенние в стандартные сроки проходят.
Пока в стандартные, и там, подчеркиваю, сроки были стандартные, просто режим работы был изменен. Значит, сдвинут из-за чего? Из-за того, что Москва фактически, ну и как и вся страна, была закрыта, да, все эти общественные мероприятия, скажем так, были проблемы с передвижением, и была ограничена концентрация людей, в данном случае призывников, в одном месте. К чему это все привело? Задача, ну, которую все называют планом, была поставлена, а возникли сложности с ее выполнением. Одновременно были закрыты почти все больницы. То есть у призывников не было возможности пройти обследование ни при наличии заболевания, ни подготовиться ни к военкомату, ни сдать анализы. И все вот эти причины привели к накладкам. То есть был, ну, очень тяжело выполнялся призыв. И это усилило количество нарушений, которые были во второй половине призыва. То есть получается, первый месяц-полтора в очень сжатом режиме все работалось. То есть, не, условно говоря, не по 100 человек в день приглашали, а по 20. Или вообще не работали военные комиссариаты. Медицинские комиссии проводились чуть ли не на улице. Вот нам ребята рассказывали, которым звонят с военкомата, повестки даже не рассылали. Звонят с военкомата, говорят, прийти в военкомат. Значит, подходят, выходит врач на улицу и спрашивает, у тебя есть какие-то жалобы? Есть или нет, годен, вот тебе повестка. То есть медкомиссии проходили в таком формате, что это просто встреча была на улице в том числе. То есть все эти, скажем так, проблемы, связанные с коронавирусом, с этой инфекцией и вот этой катастрофой, больше негативно отразились на судьбе призывников. То есть количество нарушений в связи с этим резко возросло. Вот военком, есть у него, не знаю, например, плоскостопие то же самое, или язва, или еще что-то, а больницы не работают. То есть военкомат в половине случаев просто закрывал глаза, признавал годным, в половине случаев не могли провести обследование из-за того, что больницы закрыты. Поэтому почти весь прошлый призыв мы выстраивали работу, помогали делать ребятам заявление в суд, чтобы спасти их от незаконного призыва. Суды аналогично не работали, то есть не могли рассмотреть заявление, но, к счастью, за счет этого ребята были спасены. Хотя бы до конца призыва появилось у них время дообследоваться, то есть они ждали, когда заработают больницы, потом сделали свежие исследования, снимочки и так далее, и так далее. И уже на этот призыв подготовились. То есть у них уже есть свежая медицинская документация и так далее, и так далее. Теперь мы, как бы, все уже опытные, военные комиссариаты опытные, и призывники многие должны понимать, то есть научиться на прошлых ошибках и так далее. То есть время терять не надо, нужно ждать, когда будут окна у врачей, записываться, да, очередь большая, где-то месяц, где-то два даже, чтобы к неврологу попасть и так далее. Но если сам призывник это не сделает, очень большой риск, что по нему примут решение о призыве в армию, ему придется или больному служить, или судиться с военкоматом. Ну, это в двух словах.
Какие меры профилактики предпринимаются в ходе вот этого визита? Я уже некоторые назвал, но я так понимаю, что они, ну, намного шире.
Насколько можно назвать это мерами? Ну, вот, смотрите, масочный тот же самый режим. Военный комиссариат, очень закрытый объект, одно помещение. В нем находится 200 человек, например. Ну, то есть, маска реально спасет она, если там кто-то придет с инфекцией? Я думаю, что почти нет. Почти нет. Ну, то есть, мера это условная, скажем так.
То есть, сейчас допускается, чтобы там 200 человек одновременно находилось?
Но их все равно десятки и сотни. То есть, это в зависимости, конечно, от размера военного комиссариата и от города. То есть, если это какой-то поселок в сельской местности, там легче будет, там можно их по одному пригласить. А если мы говорим о городе Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и так далее, миллионники города, конечно, там концентрируются в каждом военкомате сотнями. Ну, десятки-то уж точно. То есть физически их разбить невозможно на меньшее количество. Ну, просто арифметика. Uh-huh. Это просто физически сделать невозможно. Дальше. Пробы, которые берутся, и про изоляцию, о которой идет речь. Скажем так, у тех ребят, вот, которые сейчас к нам обращаются, ни у кого никакие пробы не берутся, по ним принимается решение о призыве в армию и получают повестку уже на отправку. То есть у нас уже в этот призыв десятки заявлений в суд поданных уже сейчас. Вот то, что вы озвучили о том, что всех обязательно просматривают там, или прививают, или ограничивают.
Я не говорил про прививки.
Извиняюсь, это добавил, да, виноват. А осмотра, профилактики и так далее, ничего этого не было. Они пришли в военкомат с имеющимися документами, их признали годными. Вот в один день они там находились, тут же признали годными, в этот же день была призывная комиссия, и дали боевую повестку на отправку в армию на конец октября. По всем сейчас поданы заявления в суд, уже подготовлены, поданы, и решение о призыве приостановлено. То есть, если сравнивать прошлый призыв и этот, ничего абсолютно не изменилось. Во всяком случае, в десятке военкоматов города Москвы, о которых мы и говорим. Точно так же они пришли со всеми, точно так же они были вот с этой массовкой, точно так же их игнорировали все их жалобы и точно так же попытались призвать в армию. Uh-huh. Что касается сборных пунктов или анализов перед отправкой в армию, мы этого не знаем и комментировать не можем. Ну, возможно, там берутся пробы на тот же самый коронавирус. Но мы понимаем, что тесты и пробы как ложноположительные, так же ложноотрицательные. То есть, когда идет речь реально о ребятах, у которых высокая температура и так далее, тест сдается 3 раза, да, то эти пробы делаются. То есть, если в динамике. А на сборном пункте они находятся, например, 2 дня. Физически невозможно за 2 дня сделать 3 раза эти пробы. Ну, поэтому точность этих исследований, почти нулевая. Какой смысл тогда это делать? Лучше, если уже заниматься, то заниматься заранее. Пришел в военкомат, сразу же вместе с комиссией взяли пробу, например, или направили обязательно сделать. Потом перед отправкой хотя бы 2-ю, чтобы убедиться. На деле это может быть, гипотетически делается на сборном пункте. Опять же, в чем я очень сомневаюсь. И если даже это сделано, то он уйдет в войска. Смысл-то какой делать? Это не профилактика, это просто какая-то фикция.
Те, кто уходят в войска, они действительно 2 недели пребывают где-то отдельно от основной части?
Не то, что 2 недели, они находятся отдельно от солдат, это так называется учебная рота или курс молодого бойца, когда ребята проходят. Их сразу определяют в отдельную роту априори. Всегда так было, это вне зависимости от коронавируса. Перед тем, как присвоить им военно-учетную какую-то специальность дополнительную или новую, или распределить в какое-то подразделение, или перевести в другую часть, новобранцы всегда изолированы от всех. Ну, условно хотя бы изолированы от как вот на сленге говорится, от дедов, от всех остальных, от всех старослужащих, просто они изолированы. Здесь ничего не изменилось. Но обедать они ходят вместе. В казарме они все равно в общие, коридоры все общие. То есть это изоляция условно. Это же не герметичная камера, это не студия, в которой мы находимся, где дверь закрыта, да, и сюда никто не может войти. Это все равно один объект. Если мы говорим о больных, например, ну, не знаю, как вот по крупным частям, как скажем, вот к нам идут обращения, где там сотнями ребята больные коронавирусом. Технически как это сделано? Какая-то казарма, помещение, плюс там мансардный этаж, выделено под этих больных, они там находятся. Но еду-то им никто не приходит. Они всем строем взяли и пошли есть. И в столовой они встретились со всей бригадой или дивизией, или полком. Опять.
Эффективность. А то есть их не в отдельный какой-то временной период?
Они условно в помещение-то не идут, они все пересекаются, это сотни людей. Если 1-2 человека, их можно вывести как-то проконтролировать. Когда мы говорим о сотнях людей, и, опять же, срок инкубации, я забыл, как это называется, само заболевание, 2-3 недели. То есть если даже человек уже больной сейчас, он уже является разносчиком, носителем этого заболевания. Просто клиническое яркое проявление, повышение температуры, кашель, там, проблемы с легким, пневмонией и так далее, возникают через 3 недели. То, что сейчас он здоров и не имеет никакого клинического проявления и жалоб, это не значит, что он здоров в принципе. А армия, вот они все находятся за забором. Они находятся в соседних помещениях. И если здесь гарантировано 200-300 больных, это просто рассадник для распространения заболевания. Это не профилактика, а наоборот худший вариант. То есть, в принципе, вот как берем гражданку то же самое, ту же Москву, да, есть специальные больницы, которые в карантинную зону переведены, в частности, 52-я, например, другие больницы, специальные корпуса отстроены, которые чисто сконцентрированы под больных коронавирусом. Вот я понимаю, это изоляция, инфекционные больницы, туда не могут попасть посторонние. Там персонал, который в костюмах и так далее, и так далее. И мы говорим о войсковой части, где солдаты в обычной форме, в лучшем случае в этих масках и так далее, и на одной территории, где вся эта инфекция распространяется и так далее. Так что эта профилактика, это несерьезно, вообще несерьезно. Опять же, какие могут быть претензии к тому же Министерству обороны, что они не могут что-то радикально изменить? Они же Минобороны и войсковая часть — это не инфекционное отделение. И у них нет ресурсов, столько площадей и столько больниц и так далее. Тут, наверное, фортуна тогда, рано или поздно иммунитет у людей выработается, и само собой это уйдет. Ну, то есть те меры, которые сейчас предпринимаются, ну, они эфемерны. Эффект почти нулевой. Почти нулевой.
У нас остается где-то минутка, тогда короткий вопрос. Существуют, как известно, да, различные, я не знаю, как это назвать, фирмы, люди, которые рекламируют услуги получения военного билета. Это всегда нелегально или это могут есть фирмы, которые просто тебе пошагово объясняют, что делать, куда идти, куда нести справки медицинские и так далее? Или это всегда абсолютно коррумпированная история?
Вот про всех и всегда мы говорить не можем, опять же, не знаем. Мы можем, опять же, привести только к своей работе. Вот я приводил вам всю передачу примеры. То есть мы судимся, подаем заявление в суд, ну вот, скажем так, спасаем, обжалуем, назначаем экспертизы и так далее. Про всех, конечно, мошенников, жуликов очень много. И к нам обращаются, куда-то там пришли по горячке. Подобные фирмы, название нет смысла никакого говорить, зачастую заняты чем? Запугать призывника. Чтобы он пришел, и у него создалась иллюзия, что без их помощи, без их участия ничего не получится. И зачастую предлагается или создаются те действия, которые создают проблему самому призывнику. Ну, например, мы с вами сходим в военкомат, их там всех порвем на куски, запугаем или еще что-то сделаем и так далее.
А в итоге только хуже.
А только хуже. То есть они рассорят отношения, ну и так далее. То есть, к сожалению, зачастую умысел обратный. То есть испортить ситуацию, чтобы на этом заработать деньги.
Андрей Николаевич, спасибо вам. Андрей Курочкин, зампред Общероссийской общественной организации Комитет солдатских матерей России по защите прав призывников, был в гостях у нас.
По душам.